Кто не любит беседовать с интересным человеком, таким, который умеет внимательно всматриваться в самые разные события и явления и обнаруживать их суть, который способен разгадывать загадки, раскрывать тайны? С таким человеком общаться не просто интересно, но и полезно, особенно если темы бесед касаются Евангелия, святых, духовной жизни. Наш сегодняшний собеседник именно таков. Василий Давыдович Разабеков обладает замечательной способностью задавать себе трудные вопросы и искать на них ответы. Это и позволяет ему рассматривать взаимосвязь событий, видеть их глубинный смысл и делать полезные и даже душеполезные открытия. Об одном из таких открытий мы и говорили с ним на прошлом уроке православия. Оно касалось святителя Луки Воина Синецкого. Другое открытие, связанное с этим же святым, Василий Давыдович сделал сравнительно недавно, когда познакомился с духовными чадами батюшки, который, в свою очередь, был сам духовным чадом святителя Луки. Эта встреча с духовными внуками святого многое изменила в жизни нашего собеседника. Она состоялась потому, что в разные годы и в разных городах ее участники отправились на встречу друг другу под духовным покровительством этого святого. В 2001 году в Москве Василий Давыдович по благословению святейшего патриарха Алексея II создал и возглавил православный центр во имя святителя Луки. А 12 годами позже в Кисловодске появился одноименный благотворительный фонд. И в 2016 году обе эти организации объединились, а значит, объединились и люди, любящие и почитающие святителя Луку. Наш гость убежден, все эти открытия и встречи происходили не случайно.
Случилось так, что сам святитель Лука, его удивительное делание приоткрылось для меня с неожиданной стороны. Город Кисловодский я называю своей второй малой родиной. Мой покойный дядя, врач, добрый человек, который впервые мне рассказал о Христе. Самый первый, я еще был ребенком. А он был врачом и говорил... Знаете, душа была христианская, но в семье его называли Пьер Безухов. Вот. И он, будучи романтиком по натуре, он когда-то взял жену и маленького ребенка и приехали в никуда, вот сюда, в Кисловодск. Это самое начало, конец 50, да вот начало, самое 60 или 61 год, вот в это время, потому что в 63 я уже сюда приехал впервые, 10-летним мальчиком. И когда его спрашивали, ну, Баку, благополучие, родственники, вы знаете, как азербайджанцы привязаны, да, вот восточные люди к своему роду, к семье, он к матери был очень привязан. И он говорил, ну, это лермонтовские места. А он так любил Лермонтова, что когда я пошел, он все время его читал вслух. У нас дом было принято, он все время читал. И когда я пошел в школу, это единственный поэт, которому мне не надо было учить, начиная от Бородино, могу сейчас с детства, я с детства все это знал наизусть, потому что дядя любил его просто, он упивался вот этой музыкой. И когда сказал, а почему в Кисловодск? То он сказал, ну это же лермонтовские места. Понимаете, как? Вот. И как я, ну, я никогда не чаял, что потом когда-то, последний раз я здесь был в 69-м году, и все. А потом прошло много лет, я потом приезжал сюда читать лекции, звали же, вот я уже как бы в новой своей жизни. Ну, я даже и не чаял, что я вот сюда как бы переселюсь. А все святитель Лука. А все святитель Лука, вы знаете. Потому как друзья мои, с которыми я вот за эти годы познакомился, они здесь 3 с небольшим года тому назад создали благотворительный фонд святителя Луки. Самое интересное, что мы не договаривались, вообще не общаясь, а уж тем более в ту пору, когда мы создавали свой центр святителя Луки, у нас совпало одинаковое видение того, что надо делать во имя святителя Луки. То есть у нас почему святейший патриарх, почивший в Бозе, Алексей II, благословил наш центр, письменное благословение дал. Ему очень понравилась идея, что больничка и храм как одно целое, как нераздельное. Тогда это было вновь в нашей стране. У моих друзей здесь точно так же. Но нам не удалось в полной мере там это осуществить. Так случилось. Москва — сложный город. Чтобы руки не опустились, нельзя пускать руки, это я всегда понимал. Я занимался духовно-просветительской. Вот там две стези были, я сказал, это пока не получается. Я понимал, что почему-то придерживают. Это чувство было, что вот еще не пришло время. А кто же мне мешает заниматься духовно-просветительской? А разве слово не лечит? А разве это не терапия? Вот. И так вот дядя, вот я хочу договорить, он в детстве, как он мне говорил о Христе, он мне так понижал голос и говорил, он вообще не громко говорил, он мне говорил, ты знаешь, как у христиан интересно, как у них здорово. А он был кардиологом. Он говорил мне, ведь мы часто совершаем некрасивые поступки, обижаем людей. Потом... хорошо, говорит, если кто-то попросил прощения. А ведь это сложно попросить прощения. Правда. И чем ближе человек, тем это сложнее делать. Да? Он говорит, а если не успел попросить прощения? И он говорит, а ты знаешь, это все здесь накапливается. И очень часто он мне говорит, я тебе как врач говорю, причины вот сердечных заболеваний от злости, от этих грехов, которые здесь как камни. Это мне говорил дядя азербайджанец, советский человек. Но душа у него была удивительная. Пьер Безухов все его называли. И называли не от мира сего. Все говорили, он такой непрактичный. Он не очень понимал, что такое деньги, понимаете? Он очень любил своих больных, да? И без него просто не было бы меня, вы знаете. И он меня о Христе, он все о Христе. Он говорил, как хорошо. Он до храма просто не дошел. И он мне говорил, а ты знаешь, что у них есть? А я такой маленький, он для меня все, я его очень любил, неджата. Что? Он говорит, у них есть такая вещь, исповедь. Я говорю, как? Они приходят, священнику все это рассказывают, они сердце, все эти камни достают. Понимаешь? И опять сердце легкое. Это есть христианство, он мне говорил. Ты всегда думай о Христе, он мне говорит. Вот удивительно, вы знаете. И вот надо же, я вот оказался в Кисловодске, потому как друзья мои... Они вот то задуманное нами, им удалось, особенно двое из них, вы с ними познакомились, люди успешно занимались тем, что сегодня называется бизнес, да, делом занимались, а в какой-то момент почувствовали как-то вот некий тупик. И пришли к тому, они сами лучше об этом рассказывают, вот все то, что называется у них активы свои, они сгруппировали и направили на строительство храма святителя Луки и больницы. Но почему именно здесь, в Кисловодске? И вот сейчас я хочу вам, нашим зрителям, приоткрыть это чудное и диво-дивное. Когда наша еще недавняя держава, Советский Союз, да, великая страна, не знала имя святителя Луки, воина Ясенецкого, кроме тех немногих, которые его знали, еще остались живых, его студенты, его коллеги, больные его, излеченные именно. В городе Кисловодске его хорошо знали, почитали. Вот это небольшой городок Кавказский Кемерон. Здесь его знали, любили и почитали. Потому что сюда когда-то приехал умирать. Тяжело больной человек, священник, отец Борис Кирьянов. Приехал из Ленинграда, в ту пору он шел в Ленинграде. Ему сказали, что жить осталось совсем немного, а есть такой город, где хороший воздух, хороший климат. Может быть, еще немножко поживет. Он здесь пожил больше, чем немножко, и совершил удивительное дело. К нему потянулись люди. А вот судьба этого отца Бориса, она, конечно, она связана со святителем Лукой, ведь это единственное известно. Вот других фактов нет. Да? Мы же наука вещь строго, да? Значит, это единственное духовное чадо святителя Луки, ставший священником. Святитель Лука приезжает в Крым, становится владыкой местным, а у него ужасные жилищные условия. Ну, просто ужасные жилища, невыносимые. А он, извините, уже лауреат сталинской премии первой степени, да. И он должен жить в каких-то более-менее сносных, кошмарные условия же будут, то, что ему придаст. Вообще власти Крыма всячески его хотели жить, да. Мол, Крым это вот... Крым должен быть красным, советским. И потрясающий довод. Хотите улыбнуться? И всем предлагаю. Здесь недалеко граница. Словно, понимаете, он подметные письма туркам должен был писать, чтобы они через Черное море сюда направили свой бред. А? И он приходит в облсполком к партийному работнику. Красивый человек, какой-нибудь, какие глаза, да? А он еще молод, но уже за плечами война. Тяжелейшие ранения, участие в Курской битве. Битва из битв, да, решающая. Все у этого человека, Бориса Никитича, за спиной. И он приходит к нему вот с этим заявлением. И вот личность святителя Луки... А сколько с ним людей встречалось? Да? Знаете, еще, когда я впервые побывал на родине Есенина, потом уже несколько раз сюда приглашали, я так люблю Сергея Александровича, и помню, мы стоим, это течет Ака, и там такое место называется «Поясок Богородицы», они называют, и ты на обрыве, и чистая линия горизонта. Сегодня так мало этого осталось, природа, а человеку нужно иногда, особенно ребенку, видеть вот эту чистую линию, вот ни столбика, ни дома, ничто не мешает. И вот ты стоишь на этой возвышенности, да, и перед тобой вот эта красавица Россия, и вот этот поясок Богородицы, и кто-то вдруг, а там еще фестиваль поэтов, и кто-то говорит, ну, конечно, здесь нельзя было не стать поэтом. Красивая фраза, правда? Угу. Я повернулся к этому человеку, сказал, вы знаете, здесь жили тысячи людей, а поэтом стал только Есенин. Ведь какое дело, отвеченный, поцелованный Богом человек. И вот, что, сколько людей встречались со святителем в течение, как он широко жил, да? Уже это его насильно в застенке, да, но и там он всегда просто жизнью своей, образом жизни проповедовал Христа. И он попал под вот это удивительное впечатление, обаяние, такое в самом высоком смысле этого слова, вот этой личности святителя Луки. И благо, знаете, биографию, и фронтовик, да, и ранение, и партийный, молодой, перспективный работник, он решает стать священником. Мы понимаем, в каком году это происходит? Вообще мы понимаем, да, что это такое? Это же тоже, ну, глазами мира посмотрим. Безумие, которое совершил когда-то святитель, о чем мы рассказывали. Когда узнают об этом на работе, член партии, фронтовик. И понимаешь, что да, без влияния святителя Луки это не могло. Что его спасло? Святитель Лука, и все сохранилось. Документы, это есть и в альбомах. Он успевает с этой характеристикой, рекомендации святителя Луки, вылететь в Ленинград. Это спасло его. Тогда спасло. Позже уже не спасло от ареста. Поступает в Ленинградскую академию. Отец Борис оканчивает, становится священником. Его приближает владыка Григорий Чуков, и он становится архивариусом, хранителем архива. Но после смерти владыки его привлекают, чтобы он отдал этот архив. Он крепкий человек, адамант тоже. А потом тюрьма. За свое убеждение, лагерь. Хочу задать вопрос. А могло быть по-иному? Если твой духовный... мы же не просто называем духовный отец. Это ведь отец. Если сын не похож на отца, какой же он тогда сын? Но уподобление в самом главном. Вот в любви ко Христу. Вот желание, вот этого неумения уже жить без Христа. Жить по-иному. А? И он, по сути, ну, все по-другому. Повторяет вот этот крестный путь, святитель Луки, лагеря, поселения, все. И потом приезжает сюда умирать, и вокруг него образуются вот эти удивительные люди. И он им рассказывает. У него письма. Ведь единственный, кто продолжал с ним переписываться, с отцом Борисом, сохранились письма. Удивительно. Он его любил. Он помогал ему. И как раз он говорил ему, вот посылал те слова, слово. Ведь это было так важно в нашей жизни. Его молитва, свидетель Луки, об этом человеке придавала ему вот сил, да, вот не рассыпаться, себя вот сохранить. И, кстати, он оказывается в Кисловодске, этот человек, в маленьком городке курортном. И здесь люди узнают о святителе Луке. То есть он для них родной очень давно. И они себя называют внуками, духовными. Если мы привыкли к тому словосочетанию «духовные дети», да, «духовное чадо». А они говорят, а мы духовные внуки, святители Луки, представляете, как... А здесь еще, это вот друзья, о которых я сказал, это их родители. Он у них в доме, у него же не было своего жилья. Даже это уподобление, да, Христу, всегда кто-то брал его пожить. А они, значит, духовные правнуки, святители Луки. А вот сегодня у Михаила Аргамакова, у родителей, у которого жил святитель Лука, старший сын оканчивает православную гимназию и уже не первый, не второй год алтарничает в храме. И в строящемся храме святитель Луки, где каждое воскресенье молебен, его сын в подряснике читает. Знаете, мне просто сердце, умиление разливается. Воздвигается храм духовного отца своего духовника. Как это здорово! Это их духовный дедушка, святитель Лука. А ведь святитель Лука, есть свидетельство, был духовным внуком известного оптинского старца. Я сейчас не раскрываю тему, вам об этом расскажет один из членов общины. И... таким образом, мы понимаем, куда тянется вот это удивительное. Наследники, какое слово глубокое, да? Вы когда-то очень хорошо размышляли, я храню ваше вот это размышление о слове «наследник». Более того, я его дерзнул вставить в книгу «Русское солнце», как раз ваше размышление о том, что слово «наследник», как это ко многому обязывает. Ты получил наследство. Это вообще вначале не радость должна быть, да, подумать. А готов ты его принять? Надо ли тебе его принимать. И, а ведь что, что с тобой будет? Что у тебя уже наследник? Как вы, это вы мне подарили? Самый большой драгоценный подарок, который я несколько раз в жизни получал, и когда мне дарили слова. Мне когда-то подарили слово невеста. А вы подарили мне слово, я помню, наследник. То есть ты идешь по его следам. Как Господь сказал, а чашу, которую я пью, вы пить сможете? Да? Поэтому, когда ты... Вот, это ведь как? Это красиво! Ведь очень красиво! А второй вопрос. А ты готов? А я готов? Вот чашу. Вот лучше Евангелие. Как без Евангелия? А вот чашу, которую я пью, вы пить сможете? А вот я смогу ее пить? Вот о чем речь-то идет. И вот сегодня эти люди, и вот, я шучу, они, когда предпоследний мой приезд в Кисловодск, они пригласили меня так, я понял, что что-то затевается, позвали нас с женой так, угостили, посидели, и вдруг задали мне вопрос, Алексей Иванович, а вы держитесь за Москву? Я сказал, что, знаете, с годами учусь, как Бог даст, вообще ни за что в этом мире не держаться. А Москву люблю, ведь наша фамилия 5 поколений в Москве. И с тихой радостью говорю, что Господь так дивным образом выстраивает мою жизнь, что я окончил московские университеты. И, кажется, с неплохими оценками. В Москву приехал совсем другой человек. Да? Вот. Москва всегда остается, она святой город. Да, это тема как бы для отдельного разговора. И я всегда напитывался и буду до конца дней напитываться вот этой святостью этого Третьего Рима, Москва. Ее пытаются, может быть, превратить во Второй Вавилон, а она все равно Третий Рим. Там такие святые. Это же Москва, красавица. Вот. Я к чему клоните, сказали. И тогда, как и к известному американскому фильму, они мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. И мне предложили соединиться, чтобы буквально образно, чтобы две реки слились в одну. Центр Святитель Луки и благотворительный фонд. Вот, чувствуете, как по-разному называется, да, все-таки? Центр правильно назван, он просветительский центр, да? А это благотворительный фонд, чтобы мы слились вот в одну реку, и мне вот доверили возглавить вот это духовно-нравственное направление и стать главным редактором портала. Два слова, почему фонд? Да, ведь такая юридическая форма. На самом деле, вот скажу так понятно, чтобы сразу вот не умничать. Да? Фонд – это кошелек. Да? Тоже хочу ясность нести, потому что у меня до какой-то поры тоже ее не было. Хочу поделиться вот это прояснение в мозгах с нашими дорогими зрителями. Дело в том, что вот этот проект больницы и храма, это все в одном подворье. Это не коммерческий проект. А у нас, как у меня в свое время, не коммерческий, синоним какого слова? Бесплатный. Нет, это не синонимы. Это не синонимы. Дело в том, что не коммерческий, потому что не ставит своей целью извлечение прибыли. Ни в коем мере. И готов оказывать помощь всем. Но в первую очередь и тем, то, конечно, человек, ну, потому что надо содержать все. Представляете, что вы даже не представляете. Я, когда приблизился к этому, я сказал, ой, это вообще не это земля, это здание, это врачи, которых все это предстоит, там, оплачивать и так далее. Конечно, надо платить, да, за все. Но есть человек, который сегодня не может заплатить. Ему надо помогать. И вот тогда этот фонд, который аккумулирует средства. Он как раз вот, ну, как семья, вот сидит семья. Так, ты в этих, мне так знаком, я был, да, вот старший внук, ну, и поэтому там вот, мы же раньше донашивали вещи. Не стыдно было латать, сегодня же заплаток не добродили внимания. Это было искусство, вот как женщины были, которые так заплаточку, да, вот бабушка, что ее не видно, да, такое искусство было. Ну, вот. И вот как семья садится, ну что, ну вот там вот, вот этому младшему надо ботиночки, потому что, ну вот вообще нет, ну не босиком же ребенку ходить, правда? А ты в этом костюмчике еще походишь, да? Вот как-то так, по-семейному. И поэтому я прошу вот о завершении нашей этой программы, этой беседы. Я попросил бы молитв. Сколько искушения, можете себе представить, да? Только задумаешь благое дело, и вот тут на тебя все посыпает. Конечно, у нас есть наш главный врач. Да. Есть зам главного врача. Я даже не называю его, понимаете, о ком он говорит. Мы смиренно просим молитв, чтобы получилось все, вот, чтобы все получилось бы по-божески.
Свят, свят, свят. Yeah.